микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Я приходила к нему домой, и я разговаривала с предполагаемой его мамой. Она мне не открыла дверь, но мне удалось зайти к ней в квартиру.
Начались слушания по делу Любови Соболь, обвиняемой в насильственном проникновении в жилище предполагаемого отравителя Алексея Навального.
Навальный, скажем так, существенно более чувствителен к интересам России, чем большинство чешских политиков.
Президент Чехии Милош Земан призвал к отставке министра здравоохранения за его отказ прививать население вакциной «Спутник Ви» до ее одобрения европейским регулятором.
Мы сказали искренне о том, что мы думаем о политической ситуации в стране.
Дуэт, отобранный на Евровидение от Беларуси, отстранен властями от участия за гражданскую позицию. Но начнем с другой темы. Германский журналист Даниэль Ланге, прекративший сотрудничество с российским телеканалом RT, заявил в интервью газете Bild, что руководство германского подразделения RT поручало ему в августе прошлого года шпионить за оппозиционером Алексеем Навальным и его соратниками Леонидом Волковым и Марией Певчих. Навальный тогда лечился в берлинской клинике Шарите после отравления. В RT в ответ на заявление Ланге назвали его посредственным журналистом, не умеющим добыть эксклюзивный материал. Канал также готовит иск против издания Bild. На линии телефонной связи наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Юрий, известно ли, в каком качестве Даниэль Ланге сотрудничал с российским телеканалом RT?
3 года он сотрудничал с ними как свободный журналист, который делал для них видеорепортажи разоблачительные, это вообще его профессия как журналиста, из разных стран. А в июле 2019 года он поступил к ним на постоянную работу, то есть в штат. И даже после вот этого напряженного момента по поводу Навального он не был уволен. Он уволился сам 8 марта 2021 года. А до этого, вопреки тому, что распространяет о нем теперь Russia Today, он на самом деле известный немецкий журналист с богатой биографией, с одной спорной одной историей, с напряженной историей, но он был и есть весьма популярная фигура в немецких медиа.
Ну а в чем заключалась слежка за Алексеем Навальным, которую ему предлагали осуществить сотрудники RT?
Ему предложили деятельность, которая не похожа на журналистскую деятельность. Ему предлагали варианты, причем подбрасывали их, под видом чего он может подобраться в клинике Шарите к палате, где находится Навальный. В момент, когда Навального охраняли, и у немецких спецслужб были основания опасаться, что его могут добить, в этот момент предлагать журналисту найти способ внутри клиники Шарите добраться до палаты Навального – это что-то запредельное, не говоря уже о том, что клиника Шарите – это 23-этажное огромное здание. Мало этого, это огромная территория с другими зданиями. В какой палате реально находился Навальный – это большой секрет, мы этого не знаем. Они предлагали ему под видом то друга Юлии Навальной, то представителя организации Cinema for Peace, представителем той организации, используя то, что он немец, аутентичный, под этими видами пытаться приближаться к палате Навального. Это не получилось, потому что охрана была, видимо, очень бдительная, но само задание выглядит очень и очень странно, но ничего общего с журналистикой не имеет. Тем более, что ему сказали, что от него не ждут никаких репортажей, а ждут просто информации. Это его, как человека на самом деле весьма опытного, насторожило. Он очень четко сказал, что он не агент. Тогда ему сказали, вот поищите нам Леонида Волкова и Ирину Певчих, что тоже, кстати, сказать, не получилось. Что касается места публикации этой истории, то газета «Бильд», теперь ее страшно поливают все вот эти же фигуранты на Russia Today. Они говорят, что это желтее не бывает, это таблоид, это сплошное вранье, это такой сплошной слив. Это и так, и не так. Газета «Бильд» укомплектована высокопрофессиональными журналистами и дезинформацию публикует, как и все бывает. Но это огромная редкость, обычно все перепроверяется. И в этой публикации Даниэля Ланге, там то, что он говорит, подтверждено 2 параллельными другими свидетельствами. Russia Today интерпретирует все эти публикации как войну против их холдинга, после того, как они объявили, что они собираются сильно расширить свою деятельность. Чутье Даниэля Ланге, который тертый, конечно, калач, то, что это не журналистика, что это выход за пределы журналистики, подсказало ему абсолютно ясно, что ему надо оттуда уходить, выходить. Что он, собственно, и сделал. И написал книгу, которая вышла 8 марта. Она, собственно говоря, разоблачает работу Russia Today изнутри.
Я беседовал с корреспондентом Радио Свобода в Берлине Юрием Векслером. Добавлю, что книга Даниэля Ланге существует только в электронном варианте, а в интервью Радио Свобода Ланге сказал, что написал ее всего за 3 дня. К сожалению, Ланге согласился ответить на вопросы Радио Свобода только в письменной форме, поэтому аудиоварианта интервью нет. Прочитать интервью можно на нашем сайте в интернете www.svoboda.org, а я приведу цитату из него, в которой Ланге отвечает на вопрос, почему он уволился с телеканала RT только в марте, хотя Навальный попал в Шарите еще в августе прошлого года. «Я не хотел никого критиковать лично. У меня была даже надежда, что новое руководство поднимет профессионализм и начнутся перемены к лучшему. Но после истории с Навальным мне стало ясно, что ничего не изменится, а RT Deutsch идет в другую сторону. Заявление нового программного директора о том, что я должен, цитата, показать всю грязь Германии, побудило меня задуматься о том, как и для кого я работал несколько месяцев». Это был фрагмент эксклюзивного интервью «Радио Свобода» бывшего сотрудника германского подразделения российского телеканала RT, журналиста Даниэля Ланге. Время свободы. В Перовском суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела против соратницы Алексея Навального, юриста Любови Соболь. Ее обвиняют в незаконном проникновении в квартиру родственницы сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, предположительно участника операции по отравлению Алексея Навального в августе прошлого года. С подробностями наш корреспондент в Москве Иван Воронин.
Российская Федерация против Любови Соболь. В Перовском суде Москвы 10 марта началось рассмотрение дела против Соболь о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева с применением насилия или его угрозы. Кудрявцева связывают с покушением на политика Алексея Навального. Родственники сотрудника ФСБ проходят по делу потерпевшими. В Росреестре их имена скрыты. В выписке на недвижимость фамилии заменили на запись «Российская Федерация». Предположительно, именно Кудрявцеву звонил Навальный, чтобы добиться признания от тех, кто пытался его убить. В конце декабря прошлого года поговорить с Кудрявцевым вживую попыталась Любовь Соболь, приехав к нему домой на востоке Москвы.
Я приходила к нему домой, я разговаривала с предполагаемой его мамой. Она мне не открыла дверь, но мне удалось зайти к ним в квартиру, в соседнюю квартиру с их квартиры, где они закрылись, с доставщиком пиццы, и они вызвали полицейских, и сейчас я сижу в машине каршеринга рядом с их подъездом, и полицейские ломятся к нам в окно. К сожалению, их плохо видно. Вот полицейские на непонятно каком основании пытаются сейчас... нас вытащить из машины.
3 дня спустя домой пришли уже к самой Соболь с обыском.
Всем привет, у меня заклеили камеры на площадке и сейчас взломали дверь на площадке. Я слышала, как ее ломали, стучат двери, говорят, что пришла полиция.
Позже увезли на допрос в Следственный комитет. Так называемое квартирное дело возбуждено по заявлению предполагаемой тещи Константина Кудрявцева, Любовь Соболь, под домашним арестом по другому уголовному делу о нарушении санитарных норм во время акции протеста в Москве 23 января. Ей запрещено общаться с прессой. Накануне ее сторонники опубликовали заранее записанное видео с предвыборной программой «Соболь». Она намерена участвовать в выборах в Государственную Думу, невзирая на уголовные дела.
Даже если по данному уголовному делу у нее будет какое-то наказание, здесь, очевидно, не связанное с лишением свободы. Даже если у нее по санитарному делу будет наказание, не связанное с лишением свободы, то точно так же она может баллотироваться и может быть избранной. Поэтому никаких препятствий для того, чтобы вести кампанию, за исключением вот этих вот козней Следственного комитета и безосновательному ее содержанию под домашним арестом, никаких других оснований нет.
Потерпевшие, предполагаемая жена и теща Константина Кудрявцева, на заседание Перовского суда и явились. Дело отложили спустя 5 минут после начала из-за технической ошибки в постановлении. Защита Соболь по-прежнему настаивает на ее невиновности и политическом характере дела.
У нас стоит все-таки вопрос о невиновности, потому что, во-первых, недопрошен сам отравитель Навального Кудрявцев, он не проходит свидетелем по делу, он не был допрошен, хотя якобы та квартира, в которую ворвалась Любовь, она принадлежит ему. Какое отношение его теща, его жена, его ребенок имеют к этой квартире, для нас непонятно. Поэтому то, что скрыта и теперь Российская Федерация, для меня это очередное подтверждение того, что это дело сфабриковано и имеет исключительно политический характер.
Уголовное дело об отравлении Навального так и не было возбуждено. 9 марта, накануне суда, 40 правозащитных организаций подписали совместное заявление к генеральному секретарю ООН с требованием осудить преследование Любови Соболь. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Президент Чехии Милош Земан потребовал от главы правительства Андрея Бабиша отставки министра здравоохранения Яна Блатны из-за отказа министра использовать для вакцинации населения от коронавирусной инфекции российскую вакцину «Спутник Ви». Блатны хочет дождаться регистрации препарата контролирующими органами Европейского Союза. Земан считает, что вакцину должны допустить на рынок национальные власти. Чехия – одно из наиболее пострадавших от пандемии государств ЕС. В стране зафиксированы более 1 340 000 случаев заражения болезнью, более 20 тысяч человек умерли, система здравоохранения работает на пределе. Заявление Милоша Земана мы обсуждаем с чешским политическим обозревателем, он же Соукупом. Когда речь идет о заявлениях президента Чехии, многие наблюдатели обращают внимание, что Чехия все-таки парламентская республика, и у президента не самые широкие полномочия, в отличие от премьер-министра, и все-таки подобного рода заявления, насколько серьезно они влияют на ситуацию, насколько могут ли они быть действительно услышаны правительством, тем более нынешним премьер-министром Бабишем?
Исторически так получилось, что любой чешский президент, будь то основатель республики Томаш Масарик или же, например, Вацлав Гавел, они тяготились с тем, что у них нету действительно полномочий, скорее по статусу напоминают британскую королеву. И, соответственно, их способ, как получить политический вес, это был как раз посредством каких-то громких заявлений и так далее. И понятно, что Милош Земан в этом деле, в общем-то, стал таким своеобразным чемпионом, потому что именно легитимность того, что он задает повестку, она усиливает его политический вес. С точки зрения практической политики, у президента есть определенные рычаги, особенно что касается, например, послов, которые он посылает в другие страны по согласованию с правительством. Будут парламентские выборы осенью, когда он будет выбирать, кому даст мандат на попытку создать коалицию и так далее. Так что сказать, что у него нет никаких полномочий, это все-таки слишком грубо. Так что мне кажется, что в рамках какой-то большой политической сделки это может иметь определенные последствия.
Но вы, как политический наблюдатель, видите за этим заявлением политический подтекст или реальную заботу о ситуации в Чехии, где ситуация на самом деле очень тяжелая? Всем известно о хороших взаимоотношениях Милоша Земана с Владимиром Путиным, о его заявлениях в поддержку нынешнего российского режима. Что за этим стоит, на ваш взгляд?
Мне кажется, что нет никакого секрета, что Милош Земан, скажем так, существенно более чувствителен к интересам России, чем большинство чешских политиков. Но тут есть и какие-то свои внутриполитические причины, потому что он призывал не только к отставке министра здравоохранения и главы института, который сертифицирует медикаменты, но и министра иностранных дел Томаша Петрича, чью отставку Земан требует, собственно, уже по крайней мере последнего полтора года. Так что тут не уверен насчет заботы о здоровье сограждан, но, по крайней мере, с политической точки зрения, тут ничего нового нету.
Ну, а чешское общественное мнение как в целом восприняло заявление Милоша Земана?
Мне кажется, что какая-то часть его сторонников его до сих пор слушает, и на них это имеет какое-то воздействие. Наоборот, же часть тех, которые за него не голосовала, мне кажется, что уже давным-давно вычеркла президента из новостной повестки, так что никакого серьезного резонанса, собственно, в обществе я не вижу, тем более, что понятно, что если даже сертифицировать российскую вакцину, что поставки явно не будут раньше, скажем, начала лета, так что это как бы проблему все равно не решает.
Моим собеседником был чешский политический обозреватель, он же Соукуп. Напомню, что сегодня исполнился ровно год со дня объявления Всемирной организации здравоохранения пандемии коронавируса. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Я человек мира. Я и таджичка, и славянка, и человек, который говорит на английском языке. Я перестала вешать ярлыки.
Певица таджикского происхождения Манижа, которая представит Россию на Евровидении о поиске самоидентичности. Но об этом позже, а сейчас тоже о теме, связанной с конкурсом Евровидения, который в очередной раз приобрел политический оттенок. Так, Швеция исключила из международного жюри на национальном конкурсе представителя Беларуси из-за ситуации со свободой слова в этой стране. В самой Беларуси дуэт «Well», отобравшийся на национальном конкурсе в прошлом году, по решению белорусской телерадиокомпании – отстранен от участия в Евровидении, а вместо него назначена группа «Халас из места», в песне которой есть слова «Я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему». Ирина Ромалийская побеседовала с участниками отстраненного дуэта «Well» Лерой Грибусовой и Владом Фрайманом.
У артистов, по сути, у вас нет совести. Так ваше отстранение объяснила белорусская телерадиокомпания. А вы с чем связываете это отстранение?
С нашей позиции политической и гражданской.
Все это пошло из интервью, которое мы дали изданию «Интересные люди», наверное, в сентябре или в августе. Там мы просто рассказали некоторые детали сотрудничества с белорадиокомпанией. И им очень не понравилось, судя по всему, то, что мы это рассказали.
Вы все-таки связываете это с тем, что вы раскрыли сотрудничество, условия контракта, как я так понимаю, или договора, или с вашей политической позиции?
Нет, у нас не было раскрыто никаких деталей, собственно, и контракта, договора никакого не было на тот момент. И это все было связано только с тем, что мы сказали искренне о том, что мы думаем о политической ситуации в стране. Мы против насилия, и очень многие наши приятели пострадали в августовских событиях. И были задержаны совершенно беспричинно. Допустим, кто-то просто ехал домой на автомобиле, и его остановили, и
кто-то
вот забрали.
Кто-то просто шел с работы, кто-то просто открыто высказывался. Конечно же, мы за свободную страну, за свободу слова, за свободу прав. И, например, если бы мы представляли нашу страну, мы бы это сделали с большим удовольствием и пели бы песни только о событиях, с которыми нам пришлось здесь
столкнуться. Слушайте, но теперь получается, что вот эти те самые голосы из места, они ведь тоже, я так понимаю, сейчас поют именно об этих событиях. В их текстах несложно уловить этот смысл. Как вы вообще оцениваете их творчество?
Они с совершенно другой позиции это подаются, с позиции, которая удобна, а не с позиции, которая талантлива как-то или отвечает вообще актуальности современной музыки. Тут нет ни актуального звучания, ни какого-то, то есть, суперталантливого исполнения. Это понятно, что это все стёб такой. А, кстати говоря, еще зарубежные европейские журналисты нашли в тексте других песен, нашли гомофобные и российские высказывания.
А не знаете, не связывались ли вы с организаторами Евровидения уже здесь, в Европе, имею в виду, их позицию по поводу участия именно голосов из места в конкурсе? Могут ли они вообще принять решение, что Беларусь, ну, в таком уж случае не участвует в этом году?
По поводу голосов из места еще сложно сказать, но по поводу нашей кандидатуры они ответили так, что они не политический конкурс, поэтому решайте этот вопрос сами.
Евровидение себя часто позиционирует как песенный конкурс без политики, но политика в нем так или иначе возникает из года в год, и не только речь о Беларуси. По вашему мнению, почему этот конкурс часто сталкивается с политикой? Почему страны, особенно часто очень постсоветского пространства, приходят туда со своей политической повесткой?
Мы так и не доехали сами. Были такие, естественно, ситуации, в частности, Украину можно вспомнить, когда многие увидели политический подтекст песни, которую Джамала пела.
Украину можно вспомнить и после Оранжевой революции, туда поехала, да. Там обратная случилась ситуация, чем у вас сейчас. Вы и дальше принимаете участие в различных митингах в Беларуси?
Ну, сейчас, честно говоря, время опасное более стало. Мы на данный момент говорим своей музыкой.
Сейчас зима, а весна нашим сейчас случится. Зима уже прошла, весна — время для того, чтобы дальше как-то бороться с этим. Вот как-то так.
С участниками белорусского вокального дуэта «Вэл» Лирой Грибусовой и Владом Фрайманом беседовала Ирина Ромалийская. Ну а в России целый шквал шовинистических откликов вызвала победа на национальном отборе на Евровидение песни «Русская женщина» в исполнении певицы таджикистанского происхождения Манижи, известной, кроме всего прочего, своей борьбой против домашнего насилия и гомофобии. Манижа переехала с семьей в Россию в 90-х годах во время гражданской войны в Таджикистане. В ее дом во время боевых действий попал снаряд. В 2019 году, после выхода ее песни «Недославянка», Манижа дала интервью обозревателю таджикской службы «Радио Свобода» Хиромон Баказаде. Вот что она тогда рассказывала о поиске самоидентичности и восприятии современной жизни.
Я счастлива, что я могу говорить на русском языке, писать песни на русском языке. Я счастлива, что у меня есть эта аудитория. Но, безусловно, за это время стерлись мои взаимоотношения с Таджикистаном, что, приезжая, я все равно себя немного чувствую другой. Наверное, это больше вызывало во мне грусти, чем ощущение, что я живу в России. То есть это свой среди чужих и чужой среди своих, к сожалению.
Это больше личная песня или все-таки это социальный месседж от имени многих мигрантов, в том числе таджиков, которые живут в России?
Мне бы очень хотелось, чтобы это была не только личная история. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то нашел в ней то, что сам пережил или переживает сейчас. Все, что я делаю в творчестве, это ради того, чтобы было не зря, просто не зря. Не только мои какие-то личные переживания, но и чтобы другой человек мог прожить их со мной. А значит, очиститься и стать немного лучше. Я тоскую, наверное, больше по детству. Когда было беззаботное детство в Душанбе, когда ты не думал о времени, не думал о границах, не думал о государственных или культурных каких-то вещах, которые отличаются между собой. Ты был просто человеком и наслаждался природой, близкими людьми, и очень вкусной едой и безумно красивой культурой.
Манижа, все-таки ты кто в душе? Россиянка, таджичка, кто?
Я человек мира. Я и таджичка, и славянка, и человек, который говорит на английском языке. Я перестала вешать ярлыки. Я ненавижу, когда люди вешают ярлыки и ограничивают себя этим. Я просто хочу жить по тем традициям, по той культуре, которая во мне сформировалась. А она во мне сформировалась благодаря всему, что происходило в моей жизни. Не только одной культуре.
Самое главное, наверное, ценности какие-то, которые тебе привила. Я знаю, мама очень большую роль сыграла в твоей жизни.
Огромную роль играет в моей жизни, слава богу. Наверное, очень сложно любой матери поднять хотя бы одного ребенка в чужом городе. Своего ребенка, хотя бы одного. Мама подняла 5. И более того, она... Самое главное, что сделала, она позволила всем нам и позволяет делать то, что хочется нашей душе. Потому что, к сожалению, моим родителям пришлось забыть о своих мечтах, интересах. Ну, потому что война очень многое забрала. Я рада, что сегодня я могу петь, я могу делать свое творчество, быть под крылом своей матери, ее профессиональным крылом. Не только материнским, а именно как продюсера, как человека, который, как я говорю, шарит лучше, чем многие. Это важно в команде иметь таких людей, как моя мама.
Последняя работа и очень много других твоих произведений имеют более социальный месседж, с моей точки зрения, нежели чисто развлекательную миссию. Как ты думаешь, тебя слышат?
Да. Я не то чтобы думаю, я это вижу. Я получаю письма. Очень сильно изменилась моя аудитория. Это то, к чему я шла много лет. Это не какая-то однодневная история, которая во мне родилась год назад. Нет. С самого начала своего пути я понимала, что мне нужно сейчас обрасти аудитории, чтобы потом начинать говорить о важном. О том, что в первую очередь касается меня и то, что, возможно, касается других людей. И все проекты, которые за этот год удалось сделать, это для меня личная огромная победа, потому что я к этому шла очень много лет. И я не буду останавливаться. И дай Бог мне сил, дай Бог вдохновения в следующем году сделать еще больше.
Я знаю, что одним из этих проектов является проект «Сильсила», где заявлено о том, что этот проект конкретно занимается помощью жертвам женского и подросткового насилия. О чем это? И на самом ли деле тебе удается помогать? Что это такое вообще?
По сути, это кнопка помощи, которая может доставить сообщение до твоего близкого человека с местом, отметкой на карте, где ты находишься. Оно очень простое. Ты вводишь близкие контакты, те люди, которым ты доверяешь. не дай бог, в какой-то экстренной ситуации. Это касается не только домашнего насилия, это касается любой небезопасной ситуации. Ты достаешь приложение, нажимаешь на кнопку, и твой запрос отправляется твоему близкому человеку, потому что порой полиция может не сразу откликнуться. Особенно, когда это касается семейных проблем.
Многие таджикские граждане, которые находятся на заработках в России, живут в более другой, более жесткой реальности. А тебе приходилось трудно из-за твоего происхождения?
Вы знаете, конечно, было такое. Я не буду скрывать. Но я не хочу драматизировать. Конечно, сложности у любого человека, любой национальности возникают на протяжении всей жизни. Нужно работать над собой, получать образование, что очень важно. И возможности получать образование есть всегда. Я знаю, что многие меня критикуют, по крайней мере, сейчас такой был странный фидбэк на клип Таджикистана в особенности, что вот, у нас такие проблемы, ты их высмеиваешь, я ни в коем случае не высмеиваю ничьи проблемы. Я уважаю все проблемы, которые встречаются на пути мигранта, потому что я знаю, что это такое, и моя семья начинала с нуля. И сегодня я имею право немного выдохнуть, когда мне не надо думать, где заработать кусок хлеба. Я могу теперь сесть и подумать о том, как вдохновить всех тех людей, которые надрываются каждый день, и которым нужно как минимум просто плечо, поддержку, сказать им, что все хорошо, улыбнись сейчас. Это история про тебя. Надеюсь, что про тебя. И я знаю, что совсем скоро ты все преодолеешь.
С певицей Манижей беседовала обозреватель таджикской службы «Радио Свобода» Хирамон Бакзада. Ну, а этот выпуск «Времени свободы» завершает песня Манижи «Недославян». Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».